Приветствую вас, дорогая церковь. Доброе утро всем. Желаю вам обильных Божьих благословений. Сегодня очень важный день сегодня в нашей жизни, когда мы снова в сердцах своих попытаемся взглянуть туда, где совершалось наше спасение. И утром, и вечером сегодня у нас будет гость, мы будем слышать об этом. Я хотел бы предложить вам место Священного Писания. Мы будем размышлять и потом помолимся. Книга Исаии, 51 глава, 1 стих. Книга Исаии, 51 глава, 1 стих. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены». И второе место, книга Осии, 13:14. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня». Ад, где твоя победа? Вы знаете, начинается стих 1, 51 главы Исаии, очень интересно. Обращение к тем, которые спасены, к детям Божиим. Здесь написано: «Стремящиеся к правде, послушайте, ищущие Господа». То есть здесь обращение не идет ко всему миру, к людям, которым все равно. Здесь речь идет об узком круге, кому обращается Господь. Тем, которые ищут и стремятся к Господу, к правде. И вот что говорит Господь: «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены». Каждое первое воскресенье месяца на протяжении многих-многих лет, столетий, дети Божии обращают внимание на скалу. И мы с вами обращаем внимание на скалу. Скала – это Христос, из которого вы иссечены. Мы говорим, что мы часть, мы члены тела Господа. Мы кусочки этой скалы. Мы говорим об этой скале. Мы говорим о подвиге, который был совершен на Голгофе. Мы разные грани этого подвига рассматриваем. Каждый проповедник по-своему оценивает это, по-своему пытается раскрыть подвиг Господа Иисуса Христа. И мы о скале достаточно много говорим. Сегодня я решил говорить не столько о скале, сколько о глубине рва. Потому что в этом же стихе написано: «Посмотреть в глубину рва, из которого вы извлечены». Об этом мы говорим меньше. Об этом мало говорят даже в церквах, и проповедники не сильно хотят говорить об этом месте осуждения. Это дно, из которого Господь нас поднял. Спасение не будет ценить тот человек, который не спасен. Спасение невозможно оценить, если ты лично не был в этом дне рва. Если тебя никто оттуда не вытащил, ты никогда не будешь благодарить за это спасение. И в разных ситуациях жизни мы иногда встречаемся с таким явлением, когда кто-то нам в чем-то помог, либо помог по здоровью, либо спас нашу жизнь. Если кто-то спас нашу жизнь, помог даже в работе, даже когда мы оказывались в финансовом дне, и кто-то протянул руку помощи, мы всегда помним это. Мы помним и благодарим, потому что мы помним то состояние, в котором мы были до этого спасительного момента. Братья и сестры, почему сегодня некоторые христиане живут наполовину, не осознают до конца, кто они, не ценят ни дом Божий, ни служение, ни веру? Почему некоторые христиане легко уходят в мир, грешат, живут в этом болоте и в то же самое время приходят в дом Божий? Да потому что они никогда не оценивали своей жизни настоящее спасение. Они никогда не видели себя в этом дне рва. Поэтому им особо и не за что благодарить. Им сказали, что надо благодарить, что Господь спасает, но они сами не знают, что такое быть на этой глубине. К сожалению, сегодня много имитаций покаяния, имитация крещения, имитация участия в хлебопреломлении, имитация служения. И ты понимаешь, что этот человек не ценит спасения. Он обижен, он не придет, он не хочет, он какие-то свои принципы, и он забывает, что спасение-то ценно тем, что действительно Господь каждого из нас вытащил откуда-то. И если я не помню, откуда меня вытащили, то и отношение к спасению будет у меня соответствующее. Братья и сестры, у меня книга в руках. Это не книжка для раскрашек. Это очень серьезная книга. И в этой книге больше говорится о месте осуждения, об аде, об озере огненном, нежели о спасении или о рае. Эта книга просто пестрит предупреждениями. Если бы возможно было, каждая страница была бы красным цветом нарисована. Это ужасно, когда мы говорим о том, что эта книга говорит нам, что опасность есть впереди. Спасайте ваши души. И люди с такой легкостью относятся, с таким пренебрежением. Что там, я там в церковь хожу и все. И человек не понимает глубины своего положения. Вот то место, где он был. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Сегодня у нас момент такой, когда мы не только о Христе говорим, вот хлеб этот, его тело ломимое, да, мы принимаем участие, чашу берем, это его кровь. На самом деле, чтобы ценить этот акт, ценить это священное действие, мы должны понимать, а собственно, откуда нас Господь вытащил. В чем глубина благодарности за это, то, что мы сегодня будем делать, участвовать в хлебопреломлении? Вы знаете, лет 10 назад я посмотрел на жизнь немножко другими глазами. Я, можно сказать, оценил жизнь по-другому. Мы ехали с моим напарником на новом трачке, нам с компанией выдали трачок такой для работы. Мы счастливы, что наконец-то у нас кондиционер есть в трачке. Мы ехали после работы уже домой. Надо было оставить трак и сесть на свои машины, ехать домой. Ехали на левом ряду, там, где карпул. Мы хотели быстрее домой добраться. И знаете что? Неожиданно я увидел что-то странное. Языки пламени начали подниматься возле моей двери. Я посмотрел назад, вот стекло, окно сзади есть там тоже. Языки пламени. Это было непонятно откуда, с чего вдруг. Я говорю напарнику, мы, наверное, горим. И он посмотрел в зеркало заднего вида, потом с его стороны тоже пламя. Стекла, вот лобовое стекло, начинало как будто запотевать, что-то происходило. Мы говорим, давай быстрее туда, уходим с фривея, уходим, потому что это страшно. Я никогда не был в машине, охваченной пламенем. Я видел фотографии сгоревших людей. Я видел иногда ситуацию, когда смотришь на это пламя огромное и страшно, и думаешь, как там внутри, что было с теми людьми. И когда мы выехали уже на обочину, я испугался, что дверь может заклинить, и я не смогу выйти. А надо было думать, что с собой еще взять. Там была куча документов, куча всего нашего. И когда дверь открылась, мы вылетели оттуда и побежали в сторону от горящей машины. Вы знаете, через пламя усиливалось, машина скрылась в огне, и через несколько минут произошел взрыв бензобака. Пламя охватило этот рачок. Я сидел, мы поднялись, вот далеко отошли от фривея. Я помню свое состояние, я смотрел на горящую эту машину, она скрылась в огне, и я подумал, моя жизнь отделялась от смерти буквально несколькими минутами. Это была страшная картина, потому что подъехала полиция, она со мной что-то разговаривала, говорила, я даже не помню, я настолько был в шоке каком-то внутреннем, я даже не смотрел, кто подошел, я просто думал, я живой сейчас, а меня могло быть и не быть через буквально вот из-за этого взрыва. На следующий день привезли остатки этого трака к нам на работу, я подошел, это остов металлический был, просто груда металла. Я подумал, вот оно, ты мог быть там, и тебя собирали бы по кусочкам, если бы осталось бы что-то от тебя. Вы знаете, я потом посмотрел на небо, на травинку, на то, что вокруг меня, совсем другими глазами. Если мы никогда не были в душевном аду, если мы никогда не были в месте осуждения на глубине рва, если мы там не были, мы не сможем никогда благодарить Бога за то, что Он нас оттуда вытащил. Поэтому сегодня я хотел бы обратить наш взор на то место осуждения, откуда нас Господь вытащил. Посмотреть на это, на эту глубину рва. И, может быть, потом наши сердца воскликнут в радости. Может быть, потом даже те, которые никогда не думали об этом, которые воспринимали все это как религиозное действие, но не более того, вдруг поймут, насколько велика любовь Божия к нам. Что это за место осуждение. Я сегодня буду использовать такие слова, как ад, как озеро огненное, но чтобы вы знали, я понимаю, там есть богословские тонкости, я понимаю, что ад – это не последнее место, где будет душа человеческая. Последнее место – это озеро огненное, куда будет брошен и ад. Но когда я буду сегодня использовать слово ад, я и буду иметь в виду то последнее место. Просто от того, что нам легче это понять, и мы часто слышим об этом. Дело в том, что некоторые деноминации христианские не верят в то, что есть вечное осуждение. Свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня и некоторые другие ответвления, они не признают, что Бог может послать в вечность для мук человеческую душу. Они верят в спасение. Но если бы мы признали бы это, мы нарушили бы не только законы логики, но мы нарушили бы и Писание. Потому что в Новом Завете о вечных муках говорится больше, нежели о рае, как я уже сказал. Мы, баптисты, воспринимаем это слово, как оно написано. И если в этом слове написано, что есть вечное блаженство с Господом, и я верю этому же слову, где написано, есть вечное мучение. И первое, что я хотел бы обратить внимание на что сегодня, что это такое место осуждения? Это место вечных мучений. И дым мучения их будет восходить во веки веков. И не будет иметь места покоя, не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Откровение 14:9-11. Обратите внимание, дым мучения. Тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Матфея 25:45-46. Лука 16:23. И Вади, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Место осуждения. Это место вечных мучений. Братья и сестры, Господь нас спас от мучений, вечных мучений. Каждый из нас знает, что такое мучаться. У кого-то болит тело, мы мучаемся физически. У кого-то болит душа, мы мучаемся душевно. У кого-то болит дух его болит, он мучается духовно. Нам знакомо понятие мучений. Единственное, что мы хотим, когда мы проходим через муки, чтобы они закончились. Мы молимся об этом, чтобы прекратились страдания. Мы молимся, чтобы прекратились мучения у людей, которым не помогает уже ничто. Они уже просят о смерти. Для этого придумали эвтаназию, чтобы человека отправить в мир иной, потому что смотреть на его муки нет сил. Из-за мучений душевных люди кончают самоубийством жизнь. Люди бросаются с мостов. Я вчера проезжал в Форест-Хилл, если кто знает, когда мы едем, есть Албурн, высокий очень мост, часто люди едут туда смотреть, где-то 730 фит высота, это сколько, ну 250 метров, оттуда с парашютом бросаются иногда люди. Так вот, там вывесили бумажки на этом ограждении, на всем протяжении, пока ты проезжаешь через этот мост. Я не знаю, что там написано, но где-то допуская мысль, что какая-то, наверное, церковь или что, написали, чтобы люди не бросались с этого моста. С краю этого моста стоит телефон, телефонная будка, и там написано, если вы решились покончить с собой, позвоните сначала по этому номеру. Для консультации мой сын вчера сказал мне, что его друга мама бросилась оттуда, не выдержала депрессии, не выдержала каких-то мук. И несмотря на все эти предупреждения, люди каким-то образом переламывают в себе самый основной инстинкт самосохранения. Они ломают в себе это и бросаются, или пускают пулю себе в лоб. Что заставляет людей это делать? Мучения внутренние. Тот человек, который рядом, иногда говорит: какие глупости, чего ты мучаешься? Не бери это в голову. Но тот человек, который мучается, он ищет разрешение внутреннего конфликта. Он хочет, чтобы кто-то помог, но он устает от этих мук. Братья и сестры, это временные муки. Иногда наши муки можно остановить нормальной беседой, молитвой, лекарством, чем-то еще. Да просто выспаться иногда надо. Но муки вечные нельзя остановить. И когда мы говорим о Христе, что Он совершил подвиг, вдумайтесь только в это. Но Господу угодно было поразить Его, Сына Своего, и Он предал Его мучению. Бог Отец предал Сына Своего мучению, чтобы мы не мучались вечно. Разве это не должно наполнять наше сердце благодарностью, благоговением, поклонением Богу? Потому что вечные муки мы даже не можем себе представить. Сегодня люди говорят: в аду будет веселее, в раю это одни религиозники будут, там будут петь, ангелы, нам это не интересно. Мы хотим фан иметь, в аду будет очень интересно. Я бы хотел предупредить, это самая страшная ложь. В аду не будет интересно. В аду будут одни муки. Эти муки будут нескончаемы. И там никто не остановит их. И эвтаназия уже невозможна. Нельзя будет броситься даже с моста. Нельзя будет повеситься. Нельзя будет пулю себе в лоб пустить. Потому что все это смерть духовная. Будут одни муки. Второй момент. Ад или место осуждения – это общество с дьяволом. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. И дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучаться день и ночь во веки веков. Откровение 29:10. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Матфея 25:41. Сегодня людям общество христиан неинтересно. Сегодня иногда наши дети говорят: у вас тоска, что там делать? Петь, проповеди, молиться, петь, проповеди, молиться. Есть другая жизнь, другое общество. У меня есть крутые друзья, у меня есть прекрасные друзья. Мы с ними находим общий язык. Мне неинтересно быть в обществе христиан. Иногда детям стыдно, что родители спрашивают о Боге, говорят о Евангелии или о каких-то духовных темах. Они пытаются дистанцироваться от них, потому что им неловко перед друзьями. Они с друзьями иногда находят общение, им интересно. А сколько взрослых нас, которым претит или неприятно, когда кто-то говорит о Боге, потому что нам иногда легче болтать, нам иногда легче суетиться, нам иногда легче анекдоты, пошлости, что угодно, обсуждать кого-то. Потому что то общество, оно ближе нам. Потому что мы такие, как это общество. И здесь написано, что будет однажды так, что тот, кто выбирал общество не с Богом, он и будет в этом обществе с дьяволом. Обратите внимание, какое общество. Сатана, зверь, лжепророк, ангелы, бесы, демоны. И вот твое общество. Это те, которые будут окружать тебя в вечность, если ты не принял другое общество со Христом и с его детьми. Братья и сестры, иногда находишься с человеком каким-то, и с ним неприятно быть. В его обществе неприятно быть. И думаешь, когда это закончится. Я однажды летел в самолете, надо было лететь долго, рядом со мной сидел человек, но мне даже было уже тяжело. Он то перелазил через меня, то садился, то от него несло чем-то, он двигал меня, дергал меня, не знаю, что с ним, я уже думал, когда я приземлюсь. Я просто буду счастлив, что вот это общество от меня ушло. Так вот, иногда вот с людьми тяжело, потому что разные цели, разные ценности, разное все. А есть еще и злые люди, а есть люди еще нехорошие. Ты в этом обществе ждешь, когда же вы пойдете своей дорогой, а они пойдут своим. А что ж, сейчас можно уйти, сейчас можно сказать «до свидания». А что будет в вечности? Там нельзя будет выйти из дома, закрыть дверь и сказать: пока, друзья, я больше к вам не вернусь. Вечность будет меня окружать, или другого человека, кто не принимает Иисуса Христа. Вот это общество. Отвратительнейшие твари. Мы не знаем, как выглядят демоны. Но те люди, которые встречались с ними, говорят, что они выглядят отвратительно. Мы не знаем, в принципе, демонический мир и как выглядит сатана. Он может подстраиваться, быть ангелом света. Часто рисуют там хвост, рожки, копыта и так далее. Но я не верю, что эти ангелы именно так выглядят. Я знаю одну вещь, что они выглядят намного страшнее и ужаснее. Потому что они являются антиподом всего святого, всего лучшего, всего светлого, всего самого доброго. Это другая сторона, другая крайность. Братья и сестры, те, которые сегодня избегают общества христиан, те, которые не любят детей Божьих, они будут в другом обществе. Но я не хочу там быть. И я благодарю Господа, что Он мне не только даровал спасение, но Он мне сказал: говори через это место, ты никогда не будешь в вечность с теми, которые не любили меня и ненавидели меня. Третий момент – это тьма. Место осуждения – это место тьмы, и Господь нас оттуда спас, вытащил. Говорю же вам, многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Матфея 8, 10-12. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Иоанна 3:19. Тьма – это отсутствие света. Тьма не является чем-то. Свет является чем-то. Тьма – это место, где нету света. Братья и сестры, более возлюбили тьму. Свет пришел в этот мир, но человек, если любит тьму, он и окажется во тьме. И если сегодня есть еще шанс этой тьмы выйти, благодаря подвигу Христа, то в вечности из тьмы нельзя будет выйти. Это ужасное состояние. Вы знаете, жить во тьме страшно. Я помню те дни, когда лет 20 назад выключали свет. Ты делаешь там уроки, пишешь или читаешь что-то, и вдруг бац, и ничего нет. Полная тьма. И ты ищешь к чем, там, свечки, что-то еще, чтобы хоть какой-то лучик света был. А представьте себе, что вот, ученые иногда говорят, если Земля погрузится во тьму полную, да, в течение суток, допустим, не будет абсолютно никакого света. И там целый перечень, что начнется в этом мире, какие катастрофические последствия. Братья и сестры, интересно, в месте осуждения на глубине этого рва никогда не было света, никогда не будет света. Это кромешная тьма. Мы до конца даже не представляем, что это такое. Но иногда в душе у человека тьма. Иногда у человека внутри такая темнота, и он, бедный, мучается и не знает, где найти выхода в своей жизни. И он говорит: «Я ничего не вижу». Поэтому Господь говорит: я свет пришел в мир, чтобы верующий в меня не оставался во тьме. Братья и сестры, мы счастливые люди, что у нас есть луч, у нас есть свет, мы знаем, куда идти, знаем, кто в нас. И если Господь в нас, Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы. Без Бога кромешная тьма. Господь нас искупил, Господь нас вытащил оттуда, и Он оказался во тьме, чтобы мы не были там. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, лама савахванишь», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Обратите внимание, тьма – это богооставленность. Почему в вечности, в аду, в озере огненном будет тьма? Бог оставит этих людей. Бог оставит тех, которые оставляли Бога всю жизнь. Четвертый момент. Место осуждения – это место плача. «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит». Матфея 25:30. «И вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Матфея 13:50. «Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон». Лука 13:28. Ад – это не место тишины. Ад – это не место тишины. Это место, где будет плач, скрежет зубов. Сегодня люди говорят, что в аду будет интересно, будет смех, и смеются над этим. Господь говорит: сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Иакова 4:9. Сегодня многие смеются. Верующие иногда смеются, христиане смеются. Они говорят: да ну, можно и так, и по-другому. Что вы со своими правилами лезете? Что вы в мою жизнь лезете, ограничиваете? Что мне можно, что нельзя? Я хочу веселиться. Я хочу смотреть фильмы, в театр, цирк. Я хочу чуть-чуть пить, я хочу чуть-чуть наркотики. Я хочу каким-то образом свою жизнь изменить, чтобы было чуть веселее. Потому что вокруг тоска. Вокруг то, вокруг это. И я таким образом поддерживаю свою жизнь. Братья и сестры, в аду не будет тишины. В аду не будет покоя. Будет плач и скрежет зубов. И если вы представите себе, миллиарды людей одновременно плачут и скрежещут зубами, это не та симфония, которую приятно слушать. Это не та мелодия, не те звуки, которые доставляют радость сердцу. Это то, что тебя... просто из тебя выжимает все, и человек будет действительно, многие говорят, это образное выражение, нельзя относиться буквально. Вы знаете, что бы это ни значило, но плач и скрежет зубов никак не означает, что я буду есть там апельсинку и слушать мелодию какую-то. Плач и скрежет зубов означает ужасное состояние внутреннее, когда человек рыдает и плачет. И нету выхода. Это будет вечно. Но чтобы этого не было вечно, он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Евреям 5:7. На земле еще можно плакать. И Господь говорит, что он утрет слезу. В вечности без Бога никто утирать слез не будет. Никто не будет подходить к нам с утешением, потому что каждый, кто там будет, все будут скрежетать зубами. Там никому ни до кого дела не будет, все будут плакать. И в этом плаче, в этой страшной какофонии, в этом ужасном состоянии находится вечность. Муки, тьма, плач. Слава Богу, что Он нас оттуда вытащил. Братья и сестры, вот это все... это цена того, чтобы мы не скрежетали зубами. Пятое – это место, где нет Бога. Между тем они говорят Богу: отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что вседержитель, чтобы нам служить ему? И что пользы прибегать к нему? Иова 21, 14, 15. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его, отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. Лука 19, 13-14. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет. Во всех помыслах его нет Бога. Псалом 9, 25. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Вы знаете, в аду и в озере огненном исполнится мечтание, желание, ожидание миллионов людей. Они хотели, чтобы Бога не было. Они писали книги, снимали фильмы, они выступали, чтобы Бога не было. Они вычеркивали имя Бога из законов. Они выдавливали имя Бога из школ. Они выдавливали даже из церквей истину. Бога нет. И исполнится их мечта. В аду и в озере огненном действительно Бога не будет. Его не будет. Вы хотели без Него? Возьмите. Вы хотели, чтобы Его не было, вы не хотели слышать истину о Боге. Вас просто корежило, когда кто-то говорил, что есть Бог, есть справедливое воздаяние, есть вечность, есть загробное существование. Вы просто отмахивались от этих слов, как от назойливых мух. Пожалуйста! Вот вам вечность, где Бога не будет. Будете искать Его и не найдете. Будете хотеть вспоминать, возвратиться в то время, и никто вам не даст. Вы хотели, получите вполне. Те, которые хотели спасения своим душам из этого рва, Бог пришел к ним. Бог их вытащил. Бог из этой скалы сделал своими детьми нас. Но тот, кто не хочет, пожалуйста, в аду исполнится желание многих миллионов душ. Но это исполнение желания принесет катастрофу. Это не то желание, которое исполняется, и ты счастливый. Это то желание, которое во вред себе. Шестое – ад, это место горения. Посему, как собирает плевел и огнем сжигает, так будет и при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих и соберут из царства Его все соблазны, делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Матфея 13, 40-42. Тогда скажете тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный уготованный дьяволу и ангелам его. Матфея 25, 41. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Откровение 20, 14, 15. Интересно. С одной стороны, это тьма. С другой стороны, огонь. И в нашем представлении по всем физическим законам, там, где огонь, там свет. Если там есть огонь, не может быть тьмы. Но в озере огненном, куда будут ввержены и ад, и все, которые не хотели Господа, там одновременно будет и тьма, и огонь. Огонь. Однажды, когда мне было 16 лет, я проходил практику на мясокомбинате. И меня отправили помочь сварщику место, где коптили колбасу и мясные изделия. Это печь или что-то еще длинное, очень длинное, глубокое. И там на швейлере ездят специальные как вагонетки, там висят эти мясные изделия. И что-то случилось, сломалась какая-то вещь, там деталь, и надо было оказаться во глубине, там очень глубоко, очень далеко, и помочь сварщику поддерживать этот металл, пока он варит. Вы знаете, я после этого был в шоке, я подумал, что ад, это, наверное, это ужасно. Потому что, когда мы зашли внутрь, ни света, температура, мрак, жар. И нам предстояло там где-то полчаса, а я видел вдали вот это окошко света, воздуха. И когда я выходил оттуда, мне как будто я заново рождался на свет. Братья и сестры, быть в огне, находиться в огне. Богач говорит, я мучаюсь в пламени сём, я мучаюсь в пламени, дайте воды. Наш Господь мучился и просил жажду, а Ему подавали уксус, что-то еще, издевались над ним даже последние его просьбы в его. Он испытал этот огонь, он испытал этот жар, чтобы мы никогда не горели. Братья и сестры, я представил себе, когда в том траке я был, и огонь тебя охватывает. Это же страшно. Это страшно, быть в вечности в огне. Что бы этот огонь ни означал. По каким бы физическим или духовным законам этот огонь не горел, это будет не прохлада, это не будет не тень под деревом, это будет огонь, а огонь означает страдание. И последнее. Место осуждения – это место со статусом проклятых. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Псалом 36, 22. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Псалом 108, 17, 20. Вы знаете, этот статус обретает души, которые уходят навечно от Бога. Бог сам сказал, идите в огонь, проклятые. Это место не было уготовано для вас, это место было уготовано для дьявола и его ангелам, но вы захотели его общества. Вы захотели слушать Его, Его похоти, прихоти, желания, безбожие, богохульство. Вы выбрали грех. Вы сами на себя это проклятие потянули. Бог нам запрещает кого-либо проклинать. Бог нам запрещает кого-либо отправлять в ад. Бог нам запрещает кого-либо судить и выносить вердикт последней инстанции. Но сам Бог имеет право проклясть. Сам Бог имеет право осудить. Сам Бог может и спасти, и погубить. Это в Его власти. И поэтому сегодня, когда Слово Божие обращается к нам и задает простой вопрос, «Ты куда идешь? Какое твое будущее? Ад или рай?» Сегодня эти знаки указывают на то, что можно быть непроклятым, можно иметь другой статус. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите», скажите это слово, «Придите кто? Благословенные! Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Есть два статуса – благословенные или проклятые. Какой статус я хочу, чтобы был на мне сегодня? Я хочу быть благословенным, я хочу быть спасенным, я хочу быть искупленным, я хочу быть оправданным, я не хочу плакать вечность, я не хочу это общество мерзких духов, я хочу общество ангелов, я хочу общество с моим Господом, который умер за меня. Меня влечет это. Братья и сестры, заканчивая, я хотел бы сказать, сегодня много споров. Потеряет христианин свое спасение? Нет. Мир разделился. Кальвинизм, арминианство. Я уверен в одном. Если человек действительно был на дне, и если человек действительно был в аду, и его Господь оттуда вытащил, скажите мне, что должно перевернуться в моем разуме? Что должно меня вернуть туда, в этот же ад? Каким нужно быть человеком, чтобы захотеть на дно это опять, на дно осуждения? Я верю глубоко, что каждое дитя Божие, если он осознает, понимает, ценит вот эту жертву, мы не можем погибнуть. Нас ждет вечность с Богом, Он предопределил нас к спасению, а не на гнев. И мы должны радоваться этому. Не мое дело, что будет с другим. Я знаю, что в аду будет огромное количество баптистов, служителей, диаконов, пресвитеров, апостолов, пап римских, харистов, учителей воскресных школ. Будет там полно православных и католиков, адвентистов и пятидесятников, харизматов и всех остальных. Ад будет кишеть этими людьми. Но Господь спасает не баптистов или кого-то еще. Господь спасает тех, которые говорят: «Господи, я на дне. Протяни руку, вытащи меня, спаси меня. Я не хочу вечность без Тебя». И когда человек выходит оттуда и поворачивается, сегодня нам сказано: «Вы взгляните в глубину рва». И когда человек смотрит, откуда Господь извлек, он говорит: «Господи, слава Тебе, честь Тебе, благословение и благодарность Тебе». Аминь, братья и сестры. Аминь. Давайте мы помолимся. Кто имеет желание, пожалуйста.